Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Мой Искупитель жив». Эту проповедь он произнес пасхальным воскресным утром 10 апреля 1955 года в скинии Бранхама в городе Джефферсонвилль, штат Индиана, США. Пасхальное приветствие всем вам в это утро. Очень счастлив быть сегодня здесь, в скинии, в это великое памятное время Пасхи. Господь дал нам прекрасный день для этого поклонения, и мы здесь празднуем величайшее событие, которое когда-либо произошло в мире — воскресение нашего Господа Иисуса. Была велика Его смерть, но и человек умирает, но никогда не было человека, который мог бы восстать из мертвых, кроме Него. И вот где наше упование в это утро — воскресение нашего Господа. Когда я входил этим утром, проходя между рядами, я несколько моментов остановился там сзади, чтобы посмотреть, взглянул на собравшихся и подумал, этим утром так рано люди находятся в ожидании прийти и услышать читаемое слово и исполнение гимнов, и это поминание того, кто держит сегодня наши жизни в своей руке. Я подумал о лицах, которые я привык видеть ранним утром много лет назад. Они лежат здесь, на этих кладбищах, ожидая события своего воскресения. Думая об этом, конечно же, это наводит нас на мысль, что вот сегодня мы здесь. Мы просто не знаем, когда мы будем забраны в то место, где они лежат этим утром. И тогда, принимая этого внимание, какого рода людьми мы должны быть и как мы должны приближаться к этому воскресению сегодняшнего дня? В книге Иова, в 19 главе и 25 стихе, эти несколько слов. «Я знаю, мой Искупитель жив». Это было пророчеством Иова, его словами, после того, как он увидел этот день, которому мы сегодня поклоняемся, в котором мы поклоняемся воскресение из мертвых. Я пересек вдоль и поперек разные части света и видел различные формы религий и различные стороны поклонений. Понадобилось бы много времени, чтобы попытаться объяснить различные феномены религии этого мира. Но сегодня, зная, что впереди у нас прекрасный день, и что мы собрались здесь этим утром просто для этого поклонения рано утром на некоторое время, мы просто разойдемся по нашим домам и вернемся назад для того, на что мы сегодня надеемся, для служения исцеления. У нас их не было, кроме двух или трех раз, с тех пор, как мы были на служениях. Потому что обычно приходящим сюда в скинию нашим местным людям кажется, что помазание Святого Духа как будто не приходит прямо сюда, потому что здесь как дома. Однажды так было и там, в средней школе в Джефферсонвилле, и потом это однажды было здесь, в скинии. И с тех пор, как я проснулся этим утром, я, кажется, немного опоздал, но это было для какой-то цели, я этим утром проснулся задолго, до рассвета, и ожидал. И я просто верю, что перед нами сегодня великое служение, служение исцеления. И мы собираемся сейчас дать ребятам эти карточки, и они раздадут их в 9 часов утра для предстоящего служения исцеления. Я верю, что Господь дарует нам чудесное время. Итак, мы будем поклоняться Ему в молитвах и песнях, и говорении слова, и потом попытаемся разойтись сегодня в 7 утра, и, если возможно, чтобы каждый человек мог вернуться назад и имел достаточно времени и подготовиться к служению. Молитвенные карточки будут раздаваться ровно в 9, и так это не смешается с остальными служениями. Затем сегодня вечером также, конечно же, служение крещения. Мы желаем, чтобы вы все посетили их, незнакомые в наших рядах и все остальные. Мы так счастливы, что вы сегодня утром с нами, чтобы увидеть это служение при восходе солнца и скинии заполнено. Так вот, сегодня теперь поговорим о различных мнениях религиозного поклонения. Во многих местах поклоняются предкам, которые ушли. Например, если бы этим утром мы поехали в Китай или Японию и говорили Слово Божие, они бы удивлялись, о каком Боге вы говорите, потому что каждый человек, который умирает, Бог, как только он умирает. И если мы пойдем к поклонникам Будды или различным мусульманам, то они не верят, что Христос воскрес из мертвых. Они даже не верят, что Он умер. Они говорят, Он сел на коня и поехал верхом и ушел в небеса. Но сегодня мы действительно имеем истину и свет жизни. В моем разуме нет сомнений сегодня, как у евангельского проповедника христианства, у меня в разуме вообще нет сомнения, никакой тени сомнения в том, что у нас есть сокровенная истина. Может быть, хороши и все другие религии, но у нас есть истина. Если мы сегодня обратим на это внимание, наблюдайте за временами года. Конечно же, великий Бог Небес, который садил все небеса и землю, садил. Вы можете видеть, каким образом работал его разум, как у него есть осень, смерть, потом весна, воскресенье, и ты должен умереть, чтобы иметь воскресенье. Всегда жизнь приходит через смерть. Вы живете только посредством смерти. Вы когда-нибудь об этом задумывались, что человеческий род живет посредством смерти? Нечто должно умереть, чтобы ты мог жить. Пища, растительная жизнь, животная жизнь — все умирает. И благодаря той смерти мы питаемся пищей, и пища, которую мы едим, мертвая материя чего-то другого производит, жизненные клетки крови в наше тело. Итак, мы живем и растем, и дышим, и едим только посредством жизни и посредством смерти. И тогда у нас должна быть смерть, чтобы произвести жизнь. Теперь, это послание, которое нам было прочитано этим утром, мы можем назвать его великим поручением, ибо это было последним поручением, которое наш Господь дал своим ученикам. Идти по всему миру и проповедовать славную благую весть воскресения во свидетельство всему миру. И тогда Он возвратится. И те знамения и чудеса будут сопровождать это послание, которое должно быть проповедано. И сегодня в странах мы находим это в христианской религии, что мы находим в Америке много таких людей, относящихся со всем добрым и должным уважением к этому. Мы пытаемся найти великие церкви и кафедральные соборы, и великие программы, и все остальное тоже. Сегодня на Пасху огромные церкви и кресты отполированы для этой пасхальной службы. И сегодня буквально десятки тысяч и миллионы долларов будут потрачены на пасхальные цветы и все такое, чтобы возложить на алтарь, украсить эти великие церкви и кафедральные соборы, которые существуют у нас сегодня. И в Риме, в главе католической церкви, там они в этом огромном морге Святого Петра, где похоронены мертвые люди, они любят говорить в католической церкви: «У нас это потому, что у нас здесь лежит тело Святого Петра. У нас есть тела различных апостолов и учеников, и великих людей, которые умерли, и их тела похоронены здесь». И они смотрят на это так, как будто это какое-то великое доказательство особенности их религии, что именно у них есть Бог. Но я всегда утверждал, друзья, что все это ничего не значит. Ничего. Любой человек может умереть и лежать в земле, но тот, что воскрес оттуда, тому мы сегодня и поклоняемся. Живому, воскресшему, вознесшемуся Господу Иисусу, который жив сегодня. Многие могут умереть. Прошлую пятницу люди ползли на своих коленях вверх по ступеням в Ватикане, и многие люди пришли и праздновали смерть, которая была великая и трагичная, которая произошла со Христом. Но Он должен был это сделать, чтобы доказать, что Он был Христос. Но сегодня, тот день, воскресение, это навеки запечатлено. Он теперь не мертв, Он жив сегодня, живет в каждом сердце и в каждом человеке. Мужи древности, как они ожидали этого дня, старые патриархи там в Библии, Авраам, Исаак, Яков, Иов, многие патриархи древности ожидали того времени, когда Христос воскреснет из мертвых. Я думаю, как Иов, тот, о котором мы читали несколько моментов назад, ожидал этого утра. Когда он был стар, в годах его плоть просто отваливалась от его тела, от ран, его сердце сокрушалось в горечи, и всякая тленная часть его существа чахла. И это был такой великий человек, который произвел большое впечатление на мир сегодня. И нужно видеть это. Все, кем он был, все его величие. Он сказал, что он пойдет в восточные города, и принцы поклонятся ему, его мудрости. Но вот он был там, не зная, что делать. Казалось, что все кончено. Его телу конец, его имущество ушло, его дети ушли. Все, что у него было, ушло. И потом Бог своей милости сходит к Иову, и Он дает ему другое чувство, чтобы он мог открыть свои глаза и увидеть тот день, когда будет то тело, которое он получит. Он знал, что придет тот праведный, который встанет на его место, который воскресит тела мертвых и сделает это. Он сказал, «Я знаю, что мой Искупитель жив». Мне нравятся эти позитивные слова, которые он сказал. Не «я надеюсь», «я чувствую, что будет так». Это похоже на отношение многих сегодня. «Я имею надежду, что однажды...» Но у Иова было больше этого. Он сказал, «Я знаю, мой Искупитель жив». Положительная сторона этого. Больше нет негативного. Все позитивно. Если сегодня, если у нас наверху церкви крест только для того, чтобы показать, какой это все в порядке, это Христос, мы верим в смерть, захоронение и воскресение Христа. Если у нас есть только несколько мертвых тел из праха, лежащих под церковью, и какие-то святые люди были там захоронены, что это у нас есть это только как надежда, тогда мы самые жалкие из всех людей. Но как мы сегодня благодарны. У нас нет мертвых тел, но у нас есть воскресший Дух Господа Иисуса Христа, что Он победно воскрес из мертвых. Это больше не я полагаю, это может смотреть... Ты можешь смотреть на крест и полагать так, ты можешь смотреть на тело, лежащее в земле, и сказать, «Я полагаю, и я надеюсь». Но когда видение, которое нашло на Иова, когда-нибудь станет реальностью в сердце, воскресение Господа Иисуса посредством Святого Духа, тогда у тебя есть «Я знаю, мой Искупитель жив». Все тени исчезли. Всякая темнота этого, надеюсь, и может быть, и нам кажется, что это будет таким образом, это все исчезло для каждого, кто когда-нибудь задел свое сердце гробницей Господа Иисуса Христа. Умер с Ним, похоронен с Ним и воскрес с Ним. Воскрес со Христом в воскресении. Это новая надежда, которую Бог поместил сегодня в наши сердца. Это новая уверенность. Это надежда для тех, которые ожидают того времени. Но когда мужчина или женщина были когда-нибудь воскрешены заново, теперь это знаю, я знаю, мой Искупитель жив. Почему? Он живет в моем сердце. Разве это сегодня не чудесно, что все тени миновали? Все... Ну что ж, я надеюсь, что я войду в воскресенье. Нет больше надеюсь, у нас есть уверенность, это все, мы это знаем. Нет больше я надеюсь, потому что нечто случилось в наших жизнях, это забрало все тени. Когда Христос, воскресший, вошел в наше грешное состояние, в котором мы находились, и старое умерло в распятии с Ним у алтаря, и мы воскресли заново, вновь с Ним, и живем с Ним, и правим с Ним, и теперь посажены в небесные места во Христе Иисусе. Мы уже воскресли с Ним. Воскресение уже прошло, насколько нам известно, потому что мы теперь воскресли со Христом. Аминь. Посажены в небесных местах во Христе Иисусе. Нет больше предположений об этом, это все закончилось. Аминь. Я просто люблю это. Нет больше, надеюсь, нет больше, желал бы, нет такого. О, это все закончилось. Мы теперь воскресли с Ним, сидим в небесных местах. Теперь это и больше этого для церкви. Вы тогда скажете, брат Бранхам, Что тогда это значит? Что мы должны проповедовать Евангелие? Это наша следующая надежда, это следующее. После того, как мы воскресли с Ним, у нас есть великое поручение идти по всему миру и нести эти вести другим. Что за прекрасное утро, когда Мария Магдалина, мать Мария, пришли тем ранним утром к могиле и удивлялись. Кто же откатил от могилы камень? Кто был способен убрать этот камень? Они продолжали идти вперед с верой, веруя, и когда забрезжил рассвет, малиновки и все остальные птицы перестали кричать, и первая утренняя звезда освещала путь, и как огромный метеорит пролетела над землей и повисла над могилой, в которой он находился, и ангел встал там и откатил камень. И он встал из могилы. Это победа над смертью, адом и могилой. И сказал: «Вот я с вами всегда, даже до скончания века». И сегодня Он в превосходстве живет в наших жизнях, и нет больше догадок об этом. Я думаю, что Пасха — одно из величайших времен. Если когда-нибудь и было время, чтобы пятидесятники полного Евангелия, рожденные заново, перерожденные люди, должны были восклицать хвалу Божью, так это в пасхальное утро, когда они знают, что это воспоминание того, что случилось с ними. Однажды мертвые в грехах и беззакониях, теперь воскресшие, посаженные во Христе в небесных местах, зная, что жив наш Искупитель. Давид, пророк древности, сказал: «Моя плоть поживает в надежде». Почивает в надежде, потому что он не позволит святому своему видеть тление, и он не оставит его души в аду, говоря о воскресении, что Бог воскресит Христа согласно Писаниям. И мы, воскресшие сегодня с Ним, позиционно посажены с Ним, и теперь готовы к грядущему восхищению, ожидая того великого времени. Наша плоть будет почивать в надежде, мы это знаем. Сегодня в моем разуме меня нет и малейшего сомнения. Нет и малейшего сомнения в разуме любого человека здесь, который был рожден заново, что они будут там настолько точно, как небеса над головою. Ты должен быть. Каждое обетование прямо для этого — это все. Только воскресни с Ним, и тогда ты будешь жить с Ним, любить Его, посаженный вместе в небесных местах, ожидая того великого времени. Теперь, великим поручением было идти после того, как Он воскрес из мертвых, тогда Он, великим поручением было идите по всему миру и проповедуйте это Евангелие всякому творению. Каждое творение должно было услышать Евангелие. Это и есть в это утро поручение для церкви, что всякая тварь услышит Евангелие. Затем, когда всякая тварь услышала Евангелие, тогда Иисус возвратится вновь. Вы приостановились, чтобы задуматься в это утро об этом возвращении, что это становится видимым? Он уже теперь здесь с нами. Он однажды мы... Теперь сегодня только представь, что Его присутствие сегодня здесь. Господь Иисус в другом мире или в другом измерении, прямо здесь сегодня в форме Духа, Его Дух смешивается с нашим Духом, наши глаза не видят Его, потому что они все еще физические, до тех пор, пока не произойдет что-нибудь, что мы увидели бы в видении, но Он здесь точно так же видимо, точно так же реально, каким Он был в тот день, когда Он говорил с Марией у могилы, или когда Он встретил Клеопа на пути в Эммаус. Его присутствие здесь, это можно почувствовать тем внутренним зарядом, который находится внутри человеческого тела, названным «новое рождение». Душа была намагничена от Него. И время от времени, когда вы концентрируете свои мысли на Нем, веря Ему, то через некоторое время появляется нечто, реальность, которую вы можете чувствовать, как нечто касается вашего существа. Это доказательство Его воскресения. Это не полагаю так, это не я надеюсь, но для каждого человека, который рожден заново, это я знаю. Это вы это знаете, это присутствует там, когда вы устанавливаете с Ним контакт. Я видел, как святые говорили: «О, вы можете? Присутствие Господа рядом». Они говорят: «Есть же нечто». Ну, конечно, Он прямо там. Прямо Он воскрес из мертвых, и Он стоит прямо рядом с вами. Так вот, однажды мы пойдем, когда, чтобы быть с Ним, эти духи здесь, которые могут чувствовать тот дух, стремятся к этому. Потом в воскресенье, когда Он соделывает себя видимым, мы будем тоже соделаны видимыми и будем иметь тело, как Его собственное славное тело, потому что мы исходим из духовного мира. Он приведет нас вместе с Ним. Всех, кто мертвый во Христе, Бог возьмет с собой в воскресенье. О, какое озарение! Какое благословение! О, если бы я не принял этого! О, если бы я мог стать царем над всей землей, и мне было бы гарантировано жить 1 000 000 лет, я бы не променял и 1 года поклонения Господу, и того, что я видел за прошедший год, и чему научился у Бога, на все богатства мира. Это блаженная надежда. После этого 1 000 000 лет, или сколько бы там ни было, я бы прекратил существовать. Некоторое время назад мы с братом Коксом, теперь стоит в конце здания, сидели на... Подъездная дорога вела к дому, и несколько отколотых кусков скалы лежали на дороге. Там был маленький головастик какого-то морского животного или еще что-то, который жил очень много лет назад. И я сказал: «Посмотри сюда, на это». И брат Кокс сказал: «Брат Бранхам, интересно, сколько на самом деле этому лет?» И я сказал: «Ну что ж, брат Кокс, хронологи, вероятно, сказали бы, что ему 1 000 000 лет. Задолго до того, как эта земля стала обитаемой человеческими существами, и воды покрывали землю, эти животные, вероятно, жили много-много миллионов лет назад. Но я...» Он сказал: «Взгляни, брат Бранхам», сказал, «разве человеческая жизнь не коротка по сравнению с этой жизнью? Только подумай, этот головастик все еще существует по прошествию 1 000 000 лет». Я подумал: «О, я сказал, брат Кокс, настанет время, когда этого головастика больше не будет, не останется даже его тени. Но так как он воскрес из мертвых, я буду жить, и ты будешь жить во веки неисчислимые. Когда все головастики исчезнут, и все древние времена пройдут, и тени исчезнут, мы будем жить во веки, потому что, принимая воскресение Господа Иисуса Христа, мы становимся нетленными существами, стеная в духе, ожидая времени нашего избавления, что мы тоже будем с Ним в Его блаженном присутствии, чтобы жить вечно». Как чудно! Неудивительно, что это волнует сердца людей. Неудивительно, что это привело людей к поклонению. Неудивительно, что сегодня люди будут ползать на своих коленях и прикасаться к камням, и потирать кресты, и так далее, потому что нечто в них, нечто в человеческой душе взывает к чему-то, чего они не могут найти. Бездна призывает бездну. Если есть бездна призывающая, должна быть бездна, чтобы ответить на это. Просто должна быть. Точно как то, что солнце проливает свет на поля, когда они блестят от зимнего холода, должно быть, это солнце для чего-то помещено здесь. Под всем этим, где-то невидимо для человеческого глаза, находится растительность и жизнь, которая вновь прорастет, потому что это солнце было послано как раз для этой самой цели. И так точно, как человеческое сердце купается в свете Сына Божьего, существует нечто небольшое, сокрытое там, что человек не может объяснить. Оно взывает, должно быть где-то. Я думаю об этом, и мое сердце прыгает от радости, что мы знаем, что у нас сегодня есть наивысшее доказательство, что Христос воскрес из мертвых. И я также думаю о временах Ветхого Завета, когда они ожидали прихода Господа Иисуса, когда они предвидели Его и поклонялись от одних только мыслей об этом. Нечто в них взывало, бездна призывает бездну, ожидая того времени, когда придет Иисус. Теперь сегодня, после того, как Он пришел, так вот, тогда сатана пытался ослепить глаза тех, кто ожидал этого, сказать им, что ничего такого не было. Но так или иначе, за пределами всего того, что мы можем сказать этим утром, но как Святой Дух побуждал их сердца и давал им голод и жажду, что вскоре грядет праведный. Иов, теперь подумайте, 4000 лет. За 4000 лет до прихода Господа Иисуса Иов видел воскресение. И когда он видел это посредством видения, которое будет за 4000 лет до того, как это случилось, у него была уверенность, что «я знаю, мой Искупитель жив, и он в последний день восстановит из праха распадающуюся кожу мою и сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят его». Бездна призывала бездну в Иове. Сатана, может быть, пытался заглушить это смертью. Он мог сказать: «Да, Иов, ты идешь в могилу, червяки возьмут твое тело». Это так, мы это знаем. Но Иов сказал: «Я восстану в последний день с ним». Он имел уверенность в том, что он будет там, ибо в Иове было нечто, что сказало ему об этом. И как сатана делал все, что мог, чтобы заглушить это смертью и всем остальным, Иов ожидал этого, чтобы видеть это. Умер в вере и спустил дух, воскрес заново в пасхальное утро с Христом. Сегодня нет Ленин среди человеков. Аллилуйя! Заметьте, неудивительно, что ангельские существа могут петь «Аллилуйя». Знаю. Так вот, сегодня, может быть, кто-нибудь, мы можем прикасаться к крестам, мы можем прикасаться к костям мертвых людей, и человеческие сердца о чем-то взывают. Взывают. Нечто в них, кажется, будучи человеческими существами, они хотят, они знают, что где-то есть нечто более великое, чем то, о чем они знают. И они ищут этого. И они пытаются найти это, поклоняясь костям мертвых людей, прикасаясь к крестам, строя великие церкви. Но, о, к этой блаженной надежде сегодня, к этой блаженной уверенности, что всякий человек, который когда-либо вступил в контакт с воскресением, знает без тени сомнения, что Христос воскрес из могилы, и мы воскресли с Ним. Мы воскресли с Ним этим утром. Это, видите, это не... это голод. Каждый из вас, когда приходил ко Христу, перед тем, как вы приняли Святой Дух, вы алкали и жаждали, вы нечто делали, вы искали, вы читали Библию, вы рыдали, вы могли делать все, что только возможно. Вы могли читать молитвы, вы могли повторять молитвы по четкам, вы могли совершать всякого рода религиозные деяния, вы могли перестать есть мясо, вы могли соблюдать субботу, вы могли проделать все эти религиозные вещи, о которых сегодня говорит мир. Но когда однажды вы отдались для распятия, приходит воскресенье. Это дает тебе уверенность в том, что я знаю, мой Искупитель жив. Твердо я верю, мой Иисус, им я утешен и им веселюсь. Небо наследие хочет он дать, как же приятно им обладать. Это благая весть, это главное распоряжение, это великое поручение, что мы должны идти по всему миру и проповедовать Евангелие, давать его людям в силе воскресения. Теперь, веря, что... Так вот, наше время для этой небольшой беседы вместе почти закончилось. Теперь нам надо проповедовать через пару часов, вернуться назад и проповедовать сегодня пасхальное служение. Но сегодня какое чудесное чувство в этой небольшой беседе, какое чудесное общение вместе. И я верю всем своим сердцем, что сегодня эта старенькая скиния увидит прямое доказательство того, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Видимо, перед их глазами. Бог, исцеляющий больных и совершающий великие чудеса и знамения, которые были включены в великое поручение. Великое искупление, которое произошло на Голгофе, включало эти вещи. И для меня это неоспоримое доказательство, неоспоримые доказательства Его воскресения. После того, как Он воскрес из мертвых, Он сказал, «Вы должны идти по всему миру и проповедовать это Евангелие всякой твари». Эти знамения будут сопровождать тех, которые верят. И у вас могут быть все кафедральные соборы, и всякие прикасания, и все остальное, что вы пожелаете. Но дайте мне воскресшую силу, чтобы я мог видеть Иисуса Христа сегодня, как лилию долины и утреннюю звезду. Для меня это окончательное решение. И тогда я могу сказать с Иовом из древности, я знаю, мой Искупитель жив. Что грех может мой омыть? О, ничто, лишь кровь Иисуса. Что может меня исцелить от всякой болезни, любого рабства, в котором я когда-либо был? Только кровь Иисуса и сила Его воскресения. Как чудно! Я люблю Его, а вы? Да будет благословено Его святое имя. Теперь, был ли Иов разочарован? Иов поверил этому, и разве он пропал? Нет, никогда! Он увидел свое откровение и оказался одураченным? Разве бездна, призывающая бездну, обманула Иова? Многие могли так подумать в его дни. Но о, как же это вышло в конце? Иов умер, когда уже стал старым человеком, Бог благословил его в жизни. Я говорю вам, понаблюдайте за любым человеком, за которым только хотите, послушайте это, вы люди из этой скинии. И те, кто нас посетили, какой жизнью ты живешь, такую жизнь ты и пожинаешь. Вы точно, что вы посеете, то и пожнете. Недавно мне исполнилось 46 лет. Бог позволил мне прожить достаточно долго, чтобы увидеть, что ты не можешь поступать неправильно, чтобы это осталось незамеченным. Ты должен поступать правильно, потому что Христос воскрес из мертвых, Его очи над церковью, и Он наблюдает за ней и управляет ею. Никогда не идите против чувства Святого Духа, когда Он говорит вам что-нибудь делать. Неважно, что говорит мир, делайте то, что Он говорит вам делать. Он всегда накажет истину и сохранит истину в порядке. Теперь, когда этот великий пророк Господа, Иов, когда он умер и был похоронен, теперь просто немного восклицательнее о том, я теперь хочу это небольшое служение подвести к концу, чтобы мы могли поспешить домой и вернуться назад для великого служения исцеления. Я не фанатик. Вы знаете, что я не фанатик. Или, если я фанатик, я этого не знаю. Но я просто чувствую в себе нечто толкающее и стремящееся. Я просто верю, что нас этим утром ожидает нечто великое для славы Божьей. Я говорю вам, вот это да! Что за... Знать такую важную вещь, что Христос живет сегодня. Когда весь мир настроен против, вокруг, везде, и всякая религия, и все, что существует. Вся группа может отвергнуть это, неважно, но для меня Он живет. Он живет. Тогда мы увидим, подведет ли это людей, что они верят этому. И ох, когда Он умер, Он был похоронен там, на поле. И Его могилу сохранили. И потом пришли древние пророки. Авраам, возлюбленный из Библии, Авраам и Сара. Когда Сара умерла, Авраам купил участок земли прямо рядом с тем местом, где был похоронен Иов, и похоронил Сару. Он сказал, «Я сонаследник с вами там, за этой чертой». О, вот это да! Мне это нравится! Сонаследники! Так сегодня некоторые из них говорят, ну что же, брат Бранхам, ты имеешь в виду, что ты хочешь оставить баптистскую церковь, ты хочешь сделать это и то, или еще что-нибудь? Я сонаследник с этими святошами. Я хочу быть с ними. Я, где, как в древности сказала Руфь, где ты, твой народ, мой народ, твой Бог, мой Бог. Где ты умрешь, я умру. Где тебя похоронят, я буду похоронена. Я хочу умереть для себя настолько, пока я не буду новым человеком во Христе Иисусе. Итак, они похоронили Иова. И Авраам похоронил Сару прямо рядом с его местом. Нечто было в них, тот инстинкт. Ну что же вы скажете, теперь разве такое существует, брат Бранхам? Так вот, вы говорили о различных религиях. Они тоже прочитали это в книге, это так? Они прочитали это в книгах. Но это не прочтение книги, это проявленная книга. Это слово, семя начинает расти. Это «я знаю». Если ты только читаешь буквы, ты скажешь «я надеюсь», «я так думаю». Но когда семя приносит жизнь, тогда ты знаешь это. Аминь. Аминь. О, это «я знаю». Иов сказал «я знаю», «я надеялся», «я верил в это», «я принес жертвы». Я все это сделал, я надеялся, но когда пришло видение, и он видел это, он сказал, «Я знаю это». Нечто случилось. Ты можешь ходить в церковь, ты можешь говорить о всех учениях апостолов, ты можешь говорить все эти религиозные вещи, ты можешь быть крещен в любую форму, какую только захочешь, ты можешь сделать все эти вещи, что только захочешь, но до тех пор, пока твоя душа не была пробуждена воскресением Господа Иисуса, ты «все надеюсь, тогда уйдут и сойдет, я знаю». «Я знаю», — Иов сказал, «я знаю, мой Искупитель жив». Авраам сказал, «у меня было такое же самое видение, когда там, высоко в горах, когда Христос, Бог, встретил меня и дал мне свои искупительные имена, как Иегова Ири, Иегова Рафа и все остальные. Видя смерть, захоронение и воскресение, видя это, и я представил это в моем собственном сыне, когда я видел маленького Исаака». Мать его, здесь мертвая мать, ее мальчик, когда я взял его на холм, позволил ему нести свои дрова наверх, на вершину горы, Бытие 22, и там он, я положил его на алтарь и собирался забрать его собственную жизнь, знаю, что я принял его, как из мертвых я верил, что он воскресит его вновь. И сквозь эту великую надежду, которая бьется в моем сердце, я знаю, он сказал, что он может его воскресить вновь. Видите, это было предвидение воскресения. То же самое было и у Иова. Итак, он сказал, «Теперь я сонаследник с Иовом, итак, похороните меня в той же самой земле». Это так, итак, они взяли туда Сару и похоронили ее прямо там, рядом с Иовом. Авраам сказал, «Так как они, эта земля может принадлежать кому-нибудь другому, или потому что вы дали ее мне, я не хочу, чтобы вы давали мне ее. Я хочу заплатить за нее, хотя вы даете мне ее, но я хочу заплатить за нее. И таким образом, с каждым человеком, что благодатью вы спасены не по делам. Вы ничего не можете сделать. Но если у тебя когда-нибудь было блаженное воскресение в сердце твоем, ты хочешь жить жизнью христианина. Все твое желание сердца поступать правильно. Ну, я просто люблю это. Это не то, что ты обязан это делать, ты не обязан, но нечто в тебе побуждает тебя хотеть это делать. Ты хочешь это делать. Ты желаешь делать это не потому, что это обязанность, ты делаешь это из-за любви. Вы скажете, я знаю, ну что ж, я должен этим утром вставать и приготавливать детей в церковь. Ой-ой-ой. Видите, вы никогда не прикасались к воскресенью. Брат, когда воскресенье вошло в твое сердце, ты желаешь это делать. Существует нечто, что ты просто не можешь держаться в стороне от этого. Нечто внутри. Иов, когда он это увидел, и Авраам это видел, он похоронил Сару рядом с Иовом, выкупил поле, купил его за свои деньги, чтобы это было верно, поставил перед этим свидетель, чтобы он был уверен, что он купил это поле для захоронения. И потом сам Авраам, когда он умер, он был тоже похоронен вместе с ними на том же поле. Авраам родил Исаака, и когда Исаак умер, он был похоронен с Авраамом. Под влиянием того же видения, той же мысли, той же бездны, призывающей бездну, того же «я знаю, мой Искупитель жив». То же самое, то же доказательство. И затем, когда Исаак родил Иакова, Иаков умер там, в Египте, далеко от своей земли. И он был хромым человеком. Он ходил по-другому, чем раньше, потому что однажды ночью он вступил в контакт с ангелом Божьим. И Господь коснулся его бедра и заставил его ходить иначе. У него было доказательство, что он держал Бога, и Бог держал его. И так это и тогда, когда он получил доказательство, это хромое бедро, с которым он ходил, заставляло его ходить прямо. С одной стороны, большой хвостун, большой... Так вот, как его действительно звали, он был обманщиком. Он был назван обманщиком. Само слово «Яков» означает «обманщик». И когда он был на этой стороне обманщика, то это был большой, здоровый, сильный обманщик. С другой стороны, это прихрамывающий принц, который был с Богом, прикоснувшийся. Другой, он не имел в себе эту блаженную, надежду. Он ходил по-другому, он действовал по-другому, он жил по-другому. И когда он собирался умереть там, далеко в Египте, подумайте теперь об этом, с тем вдохновением, перед воскресением, данным ему по мере веры, прежде воскресения он сказал, «Я знаю, что нечто случится там, в Египте, не в Египте, но там, в обетованной земле однажды». Итак, на том самом месте, где это вдохновение, «Подойди ко мне, мой мальчик Иосиф», который был пророком. Он сказал, «Подойди и возложи руку свою на это... отвоеванное, на то место, где я был, и поклянись мне, Богом небес, что ты не похоронишь меня здесь. Поклянись, что ты не похоронишь меня здесь». Ибо он знал, что было необходимо, чтобы он был вместе с теми людьми. Вот почему сегодня мы хотим петь, когда мы возлагаем свои руки на старый грубый крест. «Я пойду вместе с немногими презренными Господа». Хотя это критикуют, хотя над этим подшучивают, хотя я мог бы быть здесь важным и популярным. Так вот, однажды, когда я был мальчуганом, бегал по городу и был немного популярен среди и так далее молодых ребят, но однажды я увидел нечто, что сошло сюда. И я занял место на похрамывающей стороне. На другой стороне, разве вы не рады этим утром, что вы заняли свое положение там? Потому что нечто было в вас. Молодая леди, когда я был только мальчиком-проповедником, вот здесь, в том месте, где я проповедовал, она однажды вечером я взял ее в церковь, и она сказала, «Билли, мы после церкви пойдем в кино?» Я сказал, «Я не хожу в кино». Она сказала, «Ну так что?» Сказала, «Мы можем договориться и встретиться, чтобы пойти куда-нибудь потанцевать». А девушка была учителем в воскресной школе. И я сказал, «Зачем?» Нет, ее брат был служителем, он живет прямо недалеко отсюда. И он сказал, спросила, «Мы можем пойти потанцевать?» Я сказал, «Я не танцую». И она спросила, «Не танцуешь?» Сказала, «Где же ты хоть когда-нибудь можешь повеселиться?» Я сказал, «Пошли в церковь, покажу». Аминь. Я скажу тебе, брат, когда я чувствую эту воскрешающую, преображающую силу Господа Иисуса Христа, циркулирующую в человеческом теле, это дает совершенную уверенность. За 5 минут в этом больше радости, чем во всех мирских удовольствиях, которые могут быть предложены. Это воскрешающая сила.
Ну что же, тем вечером грешники пришли к алтарю, она сидела там сзади, тоже плакала. Я спросил: «Так вот, сестра, видишь, где моя радость?» Я сказал: «Я прямо теперь счастливее, чем все то, что ты могла мне дать в мире. Мир и вся его сила никогда не заняли бы место этого». Видеть приходящие души, что-то в этом есть. Скажешь: «Ну что ж, и что из этого? Это же не твое дело». О да, мое тоже. Это дело каждого мужчины и женщины, которые рождены от Духа Божьего. Видеть, как христиане приходят в Царство Божие. Это твоя обязанность. Это твое дело. И что это за радость, когда это все происходит? Вы видите, какой мир. Да. Яков сказал: «Теперь положи свою руку сюда и поклянись, что ты не похоронишь меня здесь». И так они взяли его и похоронили его там со всеми остальными. И тогда Иосиф, это как бы перешло от Якова к Иосифу, и когда Иосиф умирал там, в Египте, он сказал: «Так вот, послушайте, не хороните меня здесь, потому что я знаю, что однажды мы уйдем отсюда. Итак, вы просто ставьте мои кости снаружи земли». О, вот это да. Я хочу дать каждое свидетельство, которое только могу, что я верю в это. Это так. Сказал: «После того, как я умру, просто оставьте мои кости там для свидетельства». Видите, что это? Он мог сказать так же, как Иов: «Я знаю, мой Искупитель жив». Ибо он все видел произошедшим. Он видел, как Иов. Иов видел это в видении. Авраам видел это через Исаака. И Исаак, который и Иаков, и так далее. И Иаков видел это через борьбу. Теперь Иосиф видел это через свою собственную жизнь. Он видел, что он был рожден особым мальчиком, что он был провидцем, что с ним было нечто особенное. Он мог видеть видение, он не мог этого понять. Он даже пошел, посмотрел, рассказал это своей матери и отцу, которые, когда они пытались поправить его, когда он видел, как все снопы кланялись его снопу, он не мог этого понять. Но затем он понял следующее, что он был предан своими братьями. Он сказал: «Что я здесь представляю? Что за предузнание я принимаю?» Он наблюдал за своей собственной жизнью. И любой человек может понаблюдать за твоей жизнью и примерно сказать, кем ты являешься, если ты просто проверишь на себе, действительно ли ты христианин или нет. Наблюдай за тем, что ты делаешь и что ты говоришь, и с кем ты общаешься и все такое. Ты узнаешь, действительно ли ты получил там что-нибудь или нет. Он видел свою жизнь, когда это начало происходить. И следующее, вы знаете, они узнали, что он был брошен в канаву, обманут своими братьями, должны были убить и убросить в канаву, но он был опять поднят. Иосиф предвидел это. Он видел себя в тюрьме, он видел себя в темнице. Он видел, что Бог все же был с ним, что бы он ни делал. Он был князем процветания. Мир процветал. Где бы ни был Иосиф, там было процветание, ибо он был князем процветания. И он предвещал Христа. Где бы ни был Христос, там процветание. И когда Христос возвратится на землю, все проклятие земли будет забрано в один из этих дней. Старая пустыня будет цвести, как роза, и неровные места станут гладкими, и она принесет в изобилие, ибо он — князь процветания. Где бы он ни был. Аллилуйя. Князь процветания. Мы бы могли задержаться прямо теперь на этом где-то на час, но теперь поспешим, мы должны поспешить. Теперь взгляните на Иосифа, видя это, тогда, когда он знал все, что он делал, он видел своих братьев, что предали его, и наконец они пришли к нему, не зная, кто он. И почти не склонились пред ним, и те, что распяли его, когда было, кинули его в землю, те, что продали его египтянам, все те, кто дурно обращались с ним, стояли перед ним, и он великий князь, и они трепетали, и они сказали: «О, это трепетали, потому что сказали, мы убили своего брата, и все об этом, и как это должно было быть в предзнаменовании». Иосиф, он знал, что таким будет состояние мира к приходу Господа Иисуса. Итак, он упомянул о своих костях. Он сказал: «Не хороните меня здесь, но я хочу оставить всякое свидетельство, что только могу, что я верю, что однажды будет воскресение там, куда ушли все те, что имели то же самое вдохновение». Итак, может сегодня утром сказать церковь, хотя нас называют фанатиками, хотя потому, что мы верим в силу воскресения, хотя мы верим в божественное исцеление и все сверхъестественные знамения, которые обетовал Христос, мы должны занять сторону безграмотных или фанатиков и так далее. Никакой разницы, что необходимо занять, пока мы знаем, что наш Искупитель жив и показал в наших сердцах доказательства, что Он живет и правит. Иосиф сказал: «Я хочу дать каждое свидетельство против дьявола, которое я только могу». Итак, он кинул там свои кости, и они там лежали 400 лет. Аминь. потому что смотрели за эту черту. Люди скажут, какой фанатик. Тогда это казалось, будто фанатик, но выяснилось, что это истина. Аминь. И так это будет с каждым, кто имеет эту блаженную надежду этой темы этим утром. Я знаю, мой Искупитель жив. Я знаю это. Не важно, что там еще. Говорят, о, мы здесь процветаем, весь Египет процветает, пока мы здесь, все такое. Но в этом не было никакой разницы. Он знал, что они выходили оттуда настолько точно, как существует мир. Он сказал, так вот, возьмите туда мои кости и похороните их там, в Египте, там, в обетованной земле, в земле Ханаанской, вне Египта. И когда Моисей приходит, другой вдохновленный пророк, и он взял кости Иосифа, взял их и похоронил их на том же поле, на том же месте, где были похоронены все остальные. Он пошел по пути со всеми остальными. Почему? Нечто было в нем. Нечто в нем. Неважно, ты не слышишь, как все остальные люди там говорят что-нибудь об этом. Ну что ж, везде хорошо, они просто падают там, где хотят. Но нечто в нем было. Нечто, что имело то же видение, что было у Иова, то же видение, что было у остальных. Неважно, что думал весь остальной мир о том, что они делают, это не имело ничего общего с Иосифом. Это не имело ничего общего с Авраамом, Исааком, с Иаковом, со всеми остальными. Нечто стремилось к этой обетованной земле. Это казалось фанатичным, но они это хотели, потому что в них нечто было. Бездна призывает бездну. Так это сегодня и с каждым верующим. Нечто в них есть, что стремится к этому. Неважно, ты можешь пробовать это, то или другое, но нечто стремится. Ты знаешь, без тени сомнения, что существует город, строитель-создатель которого Бог. Ты знаешь, что там нечто есть, потому что ты стремишься к этому. Так вот, прошли сотни лет с того дня, как они похоронили эти кости, и, наконец, однажды, «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». И он пришел на землю, и он пришел через ясли, бедные и заброшенные. Но нечто было в нем, что знало. Он стоял там с одним пророчеством из Библии. Он сказал, «Вы разрушите это тело, и через 3 дня я воскрешу его вновь». Он был единственным человеком, кто мог так сказать, мог когда-либо сказать такое утверждение, или когда-либо будет способен сказать так. «У меня есть власть положить свое тело в могилу, у меня есть власть поднять его вновь». Это так. Сам Эммануил. И потом, когда он умер, и в день его смерти они сняли его с креста и положили его в могилу. И он лежал там с полудня пятницы до воскресного утра. До того прекрасного пасхального утра. Когда он воскрес вновь, и душа его была освобождена там от тюрем ада, куда он пошел как грешник, за тебя и меня, унося наши грехи, чтобы дать нам совершенную уверенность. Нет больше причин сомневаться. Это дает совершенную уверенность. Он сказал, я, потому что он это совершил. Его душа была ввержена в ад, потому что он был изгнанником. Он был козлом отпущения в Ветхом Завете, на которого они накладывали грехи людей, на козла отпущения и отпускали его в пустыню умереть. Иисус был козлом отпущения, на котором были грехи людей, и был низвержен и пошел в ад, чтобы пострадать от мучений. Его тело вошло в могилу, чтобы заплатить цену нашего воскресения. О, Боже! Затем, тем пасхальным утром, когда он поднимается обратно из могилы, где боли, смерти и ада не смогли сдержать его, и когда он воскрес вновь пасхальным утром, не только он восстал, но так пришли Иов, Иаков, Авраам, Исаак, все остальные из них вошли в воскресенье в Матфея 27 и появились многим на улицах. Это было по печати их свидетельство, потому что они нечто имели внутри, что говорило, «Я знаю, мой Искупитель жив». И для каждого человека, теперь они знали, Бог знал, что в грядущих днях, что теологи возьмутся за эту Библию. Они знают, что умные возьмутся за нее, что они вложат в нее свои собственные истолкования, что они скажут, «О, здесь не это имеется в виду, не, там не то имеется в виду». И так, чтобы сделать это уверенным, чтобы великие планы в грядущих веках были исполнены, послушайте теперь внимательно, когда заканчиваем собрание, в таких грядущих веках, чтобы его план был исполнен, Бог дал для этого определенного свидетеля. Мы можем прочитать это и сказать, я верю этому, это умственно, это интеллектуальная вера, это и умственная теология, но существует нечто за пределами этого, это так. Он не только воскрес из могилы,
Но он взошел на высоту и послал назад Святой Дух. Он взошел на высоту и дал дары человекам, пленил плен и дал дары человекам. И сегодня, когда теологи сунулись в Библию, после того, как были установлены церковные организации, они говорят, ну что ж, нам это и надо. Какие-то люди похоронены под церковью, какие-то святые, мы окопаем их кости и принесем их сюда. Некоторые сказали, мы построим церковь над гробницей, где он был распят или где он был похоронен. Мы здесь построим церковь. Люди материалистически пытаются делать материалистические вещи. Но это тоже... Но это же такое ничто. Ничего в этом нет. Это все чепуха и ничего там нет. Но настоящее воскресение для тех, кто умер с ним, были рождены заново, имеют эту веру. Я знаю. Я знаю, мой Искупитель жив. И Бог действует всеми людьми, с чудесами, знамениями. И здесь великие поручения. Великое поручение показывает, что Он воскрес из мертвых и, видимо, показывает чудеса и знамения. Благословит вас Бог. Вы верите этому? Верите всем своим сердцем? Теперь давайте поспешим домой. Ешьте свой завтрак и возвращайтесь назад в 9 часов. И собираемся отправить ребят раздавать молитвенные карточки в 9 часов. И, по-моему, сказать этим утром последние слова об этом, пока я опять не вернусь. Тот самый Господь Иисус, который воскрес из мертвых, жив сегодня и может делать те же самые вещи, как Он обещал. Эти знамения будут сопровождать тех, которые верят, пока я не возвращусь назад. Хоть тебя и изгонят, хоть тебя назовут фанатиком, он все равно здесь, во всей его силе. Бог благословит вас. Я молю, чтобы Бог дал вам сегодня Пасху, которую вы никогда не забудете, пока вы живы. Теперь вы скажете, ты что, против них, тех людей, которые ходят в церкви и больших крестов и все такое? Нет, брат, мой брат... Нет, сэр, мой брат, те вещи, насколько они могут быть хорошими, это точно, как в Кардене. Вот что я думаю о тех больших церквях. Вы скажете, о, конечно, если Господь дал бы нам большое здание, я бы ценил это. И вот мой анализ этого. Вы когда-нибудь задумывались о тех заводах и фабриках и о строительстве больших длинных пассажирских поездов, обшито бархатом, все сиденья красивые, все отполировано и большой свисток наверху, и там сидят управляющие без грамма пара, чтобы тянуть его. Видите, вы просто, это не принесло бы и грамма пользы, я бы лучше имел где-нибудь ручную дрезину с паром мне, чем иметь все это, не так ли? Потому что вы собираетесь куда-то поехать, это истина. Итак, теперь просто помните, это реальное воскресение, реальное. Вы скажете, это может ехать, этот может ехать сам, вон туда. Как он может ехать? Докажи мне это. И вот что мы сделали, мы покрыли плюшем сиденье, мы отполировали свисток, мы отполировали ученых, чтобы учить великой теологии и использовать большие важные слова, которые... Просто прекрасно, что они изучают словарь почти всю ночь для проповеди, чтобы выдать это на следующее утро в важных напыщенных словах. Но, брат, это для меня чепуха. Дайте мне Христа, дайте мне воскресение, дайте мне доказательство в мое сердце, что Христос воскрес из мертвых. Для меня это все решает. Аминь. Дайте мне что-нибудь, чтобы я мог сказать Павлом из Старого. И та огромная темная камера находится там передо мной, как смертными. Я больше не ребенок. Я знаю, что каждый раз, когда бьется мое сердце, я иду к этой огромной темной камере под названием смерть. Каждый раз, и однажды оно сделает свой последний удар, и я должен буду войти в эту камеру смерти с каждым смертным. Но я хочу сказать Павлом, великим апостолом, как он сказал, я хочу знать его в силе его воскресения. Что когда Он позовет из мертвых, в то время я выйду вместе с Ним. Вот что я хочу, знать Его в это утро. Вот почему я благодарен Богу. Я знаю Его в силе Его воскресения, что я знаю, мой Искупитель жив. Эти слепые глаза, которые однажды были ослеплены, теперь открылись. Это маленькое хилое тело весом примерно 125 фунтов, шатающееся здесь было... Плоть сошла на него. Это сердце, которое однажды было черным от греха, было соделано белым. Эти желания, которые любили то, что в этом мире, они умерли 22 года назад, и теперь оно воскрешено. И этими тленными глазами, через которые я смотрю, я был удостоен чести благодатью Божией видеть, как хромые ходят, слепые видят. О, великие чудеса и знамения, и силы Божьи. Я знаю, жив мой Искупитель. Я знаю это без тени сомнений, я знаю это, я знаю это. Я знаю это, я знаю это. Мой Искупитель жив, аминь. Постоянно, все время. Хоть мои органы будут уничтожены внутри меня, хоть мой язык прилипнет к моим губам, хоть черви съедят тело, хоть гробница построена, все же я знаю, о, мой Искупитель жив. Аминь. Будем молиться. Небесный Отец, в это утро мы благодарим Тебя за это воскресение. О, Боже! Когда-то грешник, связанный оковами греха, когда-то в тюрьме по обстоятельствам, надменный, боязливый, боящийся смерти, боящийся встретить тебя, но в один славный день для него пришло воскресение. Христос воскрес в сердце, и сегодня у нас есть эта прекрасная уверенность. Сегодня Он верховно живет, и мы благодарим Тебя за Него. И теперь мы молим, Отец, чтобы Ты благословил эту аудиторию и нас, собравшихся. Пусть Твой Святой Дух пребывает на каждом. Будь с нами на протяжении предстоящих собраний, Господи, и пусть в это утро Святой Дух войдет посреди нас и исцелит каждого больного, что есть в здании. Даруй это, Господь. Пусть люди уйдут отсюда навечно, запомнив эту Пасху. Даруй это, Господь, и пусть могучие силы, пусть великие ангелы, которые откатили камень пасхальным утром, пусть они стоят сегодня, присутствуя, чтобы откатить всякий камень сомнения, всякий страх, всякое несогласие. Забери это из сердец народа. Даруй это, Господь, чтобы Святой Дух мог сойти в могучей силе и иметь доступ к каждому. Даруй это через имя Иисуса Христа, мы просим это. Аминь. Давайте встанем. Предтеча Мессии, креститель Иоанн был первым, кто умер за тот Божий план. Затем сам Господь на кресте пролил кровь, уча, что Дух Божий спасет от грехов. Струится та кровь, да, струится та кровь. Евангелие Духа Святого в крови. За свет благовестия льют верная кровь. Евангелие Духа Святого в крови. Муж Божий Стефан во грехах обличал. Со злобой народ в него камни бросал. Исполненный духом, Стефан отошел. Узрев Божью славу, к святым он взошел. Там был Петр и Павел, Иоанн Богослов. За свет благой вести стекала их кровь. Она с кровью древних пророков слилась, чтоб истина слова к другим донеслась. Все души взывают там под алтарем. Когда же свершится суд Божий над злом? Пока благовестия потоки текут, еще больше верных кровь жизни прольют. Струится та кровь, да, струится та кровь. Евангелие Духа Святого в крови. За свет благовестия льют верная кровь. Евангелие Духа Святого в крови. Разве вы его не любите? Мы поем эту песню, потому что верим, что Евангелие Духа Святого до сих пор в крови. Это путь преследования, это путь недопонимания. Это так? Мир этого не знает, мир никогда этого не знал. Мир будет ненавидеть вас. Но не падайте духом, я победил мир. Они этого не понимают.
Проповедование креста — глупость для тех, кто погибнет. Но нечто в сердце верующего говорит: «Я знаю, мой Искупитель жив». Я знаю это без сомнений.
Все хорошо себя чувствуют? Скажи «Аминь».
Теперь пожми руку кому-нибудь стоящему рядом, скажи: «Хвала Господу, хвала Господу, хвала Господу, хвала Господу». Прекрасно, прекрасно.
Займите мудрым свое положение со Христом. Он воскрес из мертвых. Встань на путь с Ним, многими презренными Господа.
Хорошо, теперь склоним наши головы. Одну минуту.
И теперь помните, служение прямо перед через пять минут опять. И мы опять начинаем теперь в 9 часов. Молитвенные карточки будут раздаваться в 10 часов, если воля Господа, начнутся предварительные мероприятия. Служение проповедью начнется где-то около 10, я полагаю. И вы будьте здесь рано, в 9 часов, чтобы получить молитвенную карточку. И парни здесь будут раздавать молитвенные карточки в 9 часов этим утром, хорошо? Теперь поспешите домой, если вам надо поесть, вперед. Если нет, возвращайтесь назад без завтрака. О, мы все равно. Едим слишком много. Итак, возвращайтесь назад, постясь, радуясь, пусть сердце будет в порядке. Просто помните это в своем сердце. Я знаю, жив мой Искупитель, я знаю, что Он жив. Колокола радости звенят в сердце моем. Так как Он воскрес, я тоже воскресну, ибо я уже временно позиционно воскрес с Ним сейчас. Сижу в небесных местах во Христе Иисусе. Теперь давайте склоним наши головы везде в здании. И я попросил брата Биллера, одного из пасторов здесь, брата Тома Мередита, я видел его там сзади тоже. Мы используем его в служении немного позже. И теперь брат Биллер, он пройдет вперед, когда все в молитве, со склоненными головами мы попросим распустить нас в молитве. Хорошо, брат Биллер, если пожелаете. Конец проповеди.